Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. Важливий погляд на життя в передачі «Духовні поради».
Всім привіт, друзі! Це «Духовні поради», ведучий цієї передачі Мак Шаргаєв. Зазвичай, якщо ви бачите це обличчя напроти мене або біля мене, от в ваших камерах, в ваших смартфонах, комп'ютерах і так далі, то це означає, що Віктор Олексійович в мене в студії, Віктор Олексійович Вір'яскін, митрополит Апостольської церкви. І ще одна прикмета вже, коли ви, Віктор Олексійович, в моїй студії, от поруч зі мною, це означає, що ми говоримо про якесь свято, те, що відзначається зазвичай у нас в народі, те, що люди дуже люблять, що ж, ну, у нас свята, і ми намагаємося розкрити справжню істину, цінність і суть того чи іншого свята. Мої вітання вам. Це я з вами зараз. Вітаюсь. Ви можете говорити, да, вже. Здравствуйте!
Слава Иисусу Христу! Христос воскресе до отдания Пасхи, аж до Вознесения. По уставу церкви христианской и по традиции 40 дней надо приветствовать друг друга. Христос воскресе, воистину воскресе.
40 дней?
Так. Слухайте, до самого Вознесения.
Ну, добре, тиждень.
Я ще, забитів,
я ще якось, ну, тиждень, воно актуально, типу, знаєте. А потім ти починаєш людей так вітати, і вони дивляться, ну, вже ж якби було. Ми з вами перед Пасхою говорили про те, що ще рано. А тут вже, якби, ну, якби, опоздали ви. А чому, 40 днів от, до Вознесения?
Ну, потому что прямо написано в тексте Нового Завета, что 40 дней спустя Христос вознесся на небо, и поэтому, так сказать, аж до этого самого события, следующего узлового такого. Но святые подвижники круглый год некоторые приветствовали друг друга словами «Христос воскресе». Например, Серафим Саровский. К нему зимой приходили люди. Он говорит: «Христос воскресе, ваше боголюбие». А люди думали, ну, старик, наверное, из ума уже совсем выживает. А иногда спрашивали: «А чего это вы? Не Пасха же, а вы приветствуете». А он говорит: «А для духовного христианина, внутри которого живет воскресший Христос, круглый год – непрестанная Пасха». Он в таком состоянии духовном. И поэтому можно круглый год приветствовать друг друга такими словами.
Друзі, Христос воскрес! Вітаю вас і я цими словами. А сьогодні ми поговоримо про антипасху. Сьогодні ми поговоримо про Фому, того самого, якого люди чомусь прозвали невіруючим. От ми розберемося з тим, чому саме Фома був невіруючим. Ну і, звісно, як не поговорити про те, що сьогодні, буквально ось в цей вівторок, якщо ви слухаєте передачу прямо зараз, а не в записі, то сьогодні багато людей відзначають поминальний день. Чому хтось робив це в суботу, хтось в неділю і так далі. Про це все, друзі, в передачі «Духовні поради». Ну що ж, продовжимо за декілька секунд.
Духовні речі завжди поруч. В ефірі «Духовні поради».
Що за страшне слово таке «антипасха»? Це якісь, якби, як протилежність, що за свято,
да,
чому ми?
Елементарно, Ватсон. Когда ми говоримо просто, от я шуточно, я от жив напротив тюрми, а тепер живу напротив собственного дома, то имеем в виду нечто расположенное напротив. Поэтому первое воскресенье напротив прошедшей Пасхи – это и есть антипасха. Не потому что анти, а потому что напротив.
Ага.
Первое воскресенье напротив прошедшей Пасхи. Вот и все. Это элементарно.
А чему про него говорить как Фомино воскресенье?
Ну, вообще-то апостольское послание к евреям нам говорит: «Вспоминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово истины, угу, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Поэтому периодически вспоминают евангелистов, апостолов и распределили на весь год память. И вот после воскресения Христова, конечно же, сочли логичным и целесообразным поместить память апостола Фомы, потому что через него люди, через его неверие, парадоксальным образом, люди убедились в воскресении Иисуса Христа и поверили, а не только он. Поэтому достоин памяти апостол Фома со своим сомнением в воскресении.
Ага, якась символика в том, что самое наступное после воскресения, ось в тем она и присутствует.
Так, в 20 главе Евангелия от Иоанна написано, что по прошествии 7 дней Христос явился Фоме и сказал, ну что, хотел пальцы вложить. И поэтому на 8-й день, как положено по Писанию, по букве, в 20 главе Евангелия от Иоанна написано.
Давайте для тих, хто, можливо, є у нас, можливо, люди, які не читали ще Біблію і не чули історію про Фому, можливо, не в всіх домах, уявіть собі, ще розповідається історія. Що за історія з Фомою була? Це був учень Ісуса Христа, один з... Розкажіть коротко.
Когда случилось то, что назвали мы позже и сегодня говорим «Воскресение Христово после его казни и погребения», описывается в начале 20 главы Евангелия от Иоанна, что Мария Магдалина пошла к гробнице с ароматами, с какими-то там бинтами или простынями, думает, наверное, уже надо как-то перебинтовать, помазать, набрала целую корзину Орифлейма или чего-нибудь там, каких-то ароматов, и пошла. Но вопрос, знаете, какой интересный? 3,5 года, предполагается, Иисус Христос их учил. Они конспектировали, запоминали. И он им сказал, я предварять буду вас в Галилее. Он им назначил, не ищите живого среди мертвых, не найдете. Я вам назначаю свидание в Галилее. А они пошли в Иудею. Это значит, что иногда ученики, находящиеся рядом с Иисусом, не слышат самого Иисуса, записывая его слова, не понимают их смысла и не выполняют практически, и делают противоположное. И поэтому она с этой корзиной пошла себе к этой пещере, приходится там пусто. У нее вот такие глаза, испуг. Она вернулась обратно, прибежала и говорит, пустая пещера, нету Господа, может, украли, что такое, как случилось. Я вот ночью пошла, думаю, к утру как раз приду, и едва воссиявшу солнцу по прошествии субботы, потому что в субботу уж нельзя работать. И она ж пошла в то время, когда можно будет уже. Ну и Фома, в общем-то, говорит... Можно так предположить творчески. Он говорит, мало ли что, ночью на кладбище может увидеть экзальтированная женщина.
Привидится.
Может, ей что-то привиделось. Пока сам не увижу, и пока не смогу убедиться, что это именно тот Иисус, который нас учил и которого мы любим, и не смогу вложить пальцы в его раны и удостовериться, я от какой-то там женщины, ее это какое-то известие, якобы благое, благую весть не приму. Я хочу убедиться на опыте, экспериментально.
И вот за це, по сути, его осудили, правильно?
Ну, те, кто из себя изображают легковерных и суеверных, на самом-то деле Фому, который не хотел легко верить, а хотел верить обоснованно, он честно сомневался.
Верить обоснованно?
Да. Вот знаете, это парадоксальное выражение. Деревянное железо, круглый квадрат, убогая роскошь и обоснованная вера. Знание не противоположно вере. И вера не противоположна знанию. Вы знаете, как по-гречески вера? Пистис. Отсюда слово эпистемология. Загните в словарь, переводится как теория познания. Вера – это знание.
Да, це ви зараз зобразили моє обличчя.
Да, по-гречески так.
Ні, ну слухайте, а Богу не образливо, що, по суті, ми просто, він сказав, написав в Біблії, от, і ми, якби, ну, маємо вірити.
Апостол Павел говорить, я знаю, в кого я увірував. Это ви вірите. А я, говорить, знаю. Поэтому интересный вопрос. Соотношение веры и знания оказывается очень запутанное. Но это отдельная тема. Мы не можем за одну беседу все это с вами сегодня проанализировать. Однако давайте как раз перескочим внимание. Бог ценит и уважает честное сомнение. Ему дороже честное сомнение, чем лукавая вера.
Золотые слова просто.
И когда апостол, будущий Павел, был еще Савлом и честно гнал христиан, не веря в то, что Христос – Мессия, Бог вышел навстречу честному сомнению, а не лукавой вере фарисеев. И поэтому 7 дней спустя, на 8-й день, Христос пришел к Фоме и говорит: «Ну что, хотел убедиться? Можешь убедиться». Но Фома, уже увидев его не по словам Марии, а наглядно перед собой, реального, живого, он уже сказал: «Господь мой и Бог мой, я не нуждаюсь в удостоверении, для меня это очевидно, и поэтому не нужно подтверждение. Подтверждение вот в очевидности».
Для мене важливим є той момент, що я маю право не вірити всякій людині, яка мені приносить щось і розповідає.
Конечно, Біблія говорить, що в Ветхом Завете, в притчах, тільки глупий сразу вірить всякому слову. Благоразумний чоловік внимателен к путям своїм. І Фома не невірний, він благоразумний.
Вау, слухайте, ну а ми ж, скільки я особисто, я ходжу до церкви, скільки разів я чув вже ж таких покльопів на того Фому бідного, то, ну наскільки тілесна людина.
Якщо ми зберемо все, що написано о Фомі в Євангеліях, він був поривистий, він був іскренний, він був емоціональний, він говорить: «Пойдемо і умремо вместе з ним». Помнимо ці слова Фоми. Тому дуже парадоксальним образом, к сожалению, треба уточнять наше поняття и о вере, и о Фоме, и о роли сомнений в вере. Бог уважает честные сомнения и принимает честные сомнения, и помогает их преодолеть и превратить в обоснованную веру, разумную веру, осознанную веру.
Ось за що я люблю християнство, друзі. Це просто неймовірно. Декілька секунд, і ми продовжимо.
Важливі питання в передачі «Духовні поради».
Наскільки є правдивим те, що Фома от після того свого невір'я, да, от в лапках про те, що ми дуже часто чуємо, от він, ну, так принаймні написано, що він заснував християнські церкви в Палестині, Месопотамії, Парфії, Ефіопії, Індії. Це все той самий Фома.
Ну, по крайней мере, по преданию, надо честно сказать, что Господь так устроил, что откровение завершило свое проявление в определенный исторический момент. И поэтому Евангелие от Иоанна заканчивается такими словами: «Много чего другого говорил и делал Иисус Христос, о чем не написано в книгах сих». Если все записывать, что Он говорил и делал, всему миру не вместить бы этих книг. И поэтому мы с вами должны честно знать, что апостолы и Петр, и Павел, и Фома знали больше, чем написали, и сделали больше, чем написано. И сам Иисус, и они. И поэтому сегодня в Индии существует церковь святого апостола Фомы. По преданию они возводят себя к его проповеди. Мы можем верить, не верить, 2000 лет прошло, но мы же знаем, что раньше Иисуса Христа и раньше апостола Фомы до Индии дошел Александр Македонский, и мы почему-то не сомневаемся в этом. Хотя ни одной книги не осталось от Александра Македонского. Ничего написанного его рукой нету. И вот тут возникает вопрос тоже, вера, она должна на чем-то основываться? На каких-то документах, на каких-то свидетельствах? И вот что такое свидетельство? И когда историк какой-нибудь пишет, Светоний, Тацит, Геродот или кто-то, мы должны верить этому свидетельству, даже если оно не из Евангелия, если это просто историческое свидетельство. Поэтому в предании сказано, что апостол Фома, верный Христу, запечатлел свою жизнь потом проповедью и основанием церквей.
Що таке червона гірка? Красная горка?
На самом деле все эти слова требуют разъяснения, поскольку они возникли много столетий назад и в основном в церковно-славянской или в светской речи. И поэтому добрые молодцы, красные девицы. Это не значит, что они покраснели от стыда или раскрашены красной краской. Это означает красивые. Красная площадь не потому, что она красного цвета, потому что они считали, что она красивая. Угу. И поэтому Красная Горка – это когда уже травка выросла, цветочки вылезли, и она стала красивая, а не просто холм навоза или земли. Поэтому Красная Горка – это весна. Это языческий праздник рождения весны, травы и цветы. Поэтому, оказывается, народ, языческие воспоминания, хотел соединить с христианской радостью воскресения Христа, все перепутал, все перемешал. И в этой каше мы сегодня пытаемся разобраться, что от дохристианского, а что от христианского.
Не, правда, навіть сучасні люди, ми, спілкуючись з ними, я чув неодноразово, що воскресіння Христа – це для мене як свято весни. От, це просто прийшла весна, і на душі прекрасно розквітли квіти і т.д.
Ну, в каком-то в переносном смысле некоторая логическая связь в этом есть. Mm-hmm. Если мы говорим, что мы были мертвы по своим грехам и преступлениям, и Он нас воскресил, то в этом смысле это весна. Это расцвет и воскресение нашей новой духовной жизни. Такие аналогии можно проводить. Только смысл воскресения самого Христа не только в этом. И смысл нашего духовного воскресения не только в этом. И надежда на наше телесное воскресение в перспективе не только в этом.
Друзі, якщо маєте запитання або якісь коментарі хочете залишити, можна це зробити під нашою трансляцією у Фейсбуці. Сторінка Радіо М долучається до нас. Звісно, підписуйтесь в нашу групу, щоб слідкувати за всіма оновленнями. Також YouTube-канал завжди відкритий для вас, для того, щоб ви слідкували за нами і залишали там коментарі. Дуже скоро, да, ми повернемося. У нас є запитання з приводу поминальних днів. Трішки пізніше ми його зачитаємо. Якщо є у вас свої якісь зауваження з цього приводу, будь ласка, залишайте. Спробуємо з ними розібратися. 0800 30 14 13, також наш номер телефону. Без проблем можете про це, вірніше, подзвонити нам і сказати свої думки з цього приводу. Що ж, так, про чесний сумнів пишуть нам. Просто супер. Мало коли таке почуєш на протестантському радіо. І про передання також. Зовсім інший
передання, рівень. Ага,
передання, мабуть, так. Да. Зовсім інший рівень. Респект. Респектую вам, Тарас Дарморос. Ось такий коментар. Прекрасно. Я, в принципі, теж от, ну, про чесний сумнів. Знаєте, ну, як живуть, в принципі, люди от всередині себе? Їм здається, якщо вони хоч по якимсь причинам, читаючи Біблію, наприклад, або слухаючи проповідь, або просто розмірковуючи, якщо приходить хоч якийсь сумнів, це обов'язково гріх. Тому що, ну, я, принаймні, дуже часто так сприймав. Якщо я, людина сьогодні, 21 століття, от я реально розумію деякі речі по-іншому, і мені здається, що ух, який осуд приходить всередину.
В Евангелии от Матфея в конце, в 28 главе написано, что когда Иисус Христос воскресший предстал перед учениками, показал им руки и ноги твои, свои с ранами, что Он живой и воскресший, написано, одни поклонились Ему, а иные усомнились. Среди учеников, среди ближайшего окружения. И почему одни усомнились? Потому что сам же Иисус говорил им, «Господу Богу твоему одному поклоняйся, и Ему единому служи». И у них возникло здравое, реальное сомнение. Со-мнение – это сопоставление двух мнений. Одно мнение – поклоняться нужно только одному Богу. А Христос – это, ну, Сын Божий. Это Иисус из Назарета. Он плотник, он с соседней улицы.
Да-да-да.
И Ему поклонились эти. А эти говорят, так нельзя поклоняться никому, кроме Бога. И они усомнились, надо ли поклоняться перед Иисусом Христом. У них было реальное основание для этого. Это потом христиане все разобрали, обосновали, и сегодня несомненно это. А первые христиане стояли перед реальной проблемой внутреннего раздвоения. Меня учили одному, поклоняться нужно только Богу, и только в духе и в истине. А этот стоит в теле, а не в духе, и он не Бог, а Сын Божий, посредник между Богом и людьми, и они поклоняются ему. Некоторые воздержались, говорит, а я сомневаюсь, что надо поклоняться. Вы чувствуете? Поэтому это описано все в Новом Завете. Это все написано в Евангелиях по букве. Другое дело, что мы не всегда мозги подключаем к этому, не всегда размышляем. А буква, она убивает, а дух животворит, когда мы проникаем в смысл. Откуда у них сомнения? Почему сомнения? Да и реальное основание для сомнения было. Они видели по букве одно запрет поклоняться, а тут вдруг они видят поклонение. Это потом богословие стало различать, что есть поклонение и почитание. Почитательное поклонение допустимо даже Деве Марии в исторических церквах, а поклонение в духе только одному Богу, как и учил Христос. Но некоторые же до сих пор путаются. Я с протестантами беседовал, они говорят, мы исповедуем, что Иисус Христос – Бог, воплотившийся. Но Богородицу не признаем. Я говорю, а где логика? Если он Бог, то она почему не Богородица? Она кого тогда родила, если он воплотившийся Бог? И вы честно это исповедуете.
Состыковочка.
Не состыковочка. И это лишний раз говорит о том, что у нас нетренированное мышление. Мы не умеем рассуждать. А апостол Петр пишет, в вере вашей проявите добродетель, а в добродетели проявите рассудительность. А в рассудительности проявите воздержание. Рассуждайте минут 50 одну передачу, а не всю вечность до бесконечности.
Точно. І нарешті знайдіть для себе якісь відповіді. От, тому що можна так все життя, правда, думати, думати і не передумати. Що ж, це дуже коротко, якщо ми говоримо про ФОМУ. Ви почули історію. Дуже радимо, що можемо вам її продемонструвати під... трошки, можливо, іншим кутом, але в розрізі справді Євангелія, того, як написано. Що ж поминальні дні, хто кого поминає і навіщо. І я, наприклад, в своєму містечку вже в неділю, от у нас всі відсвяткували і так далі, а ви говорите мені, що сьогодні буквально ось так має бути. Чому саме сьогодні? Це я взагалі ніколи не знав, що це якось прив'язано до дат.
Ну, к сожалению, существует такая якобы священная нумерология в предании христианских исторических церквей, что Троица и три – это священное число, семь – это священное число, семь дней творения, семь церквей откровения, вот, девять чинов ангельских, значит, если всех перечислить. И 40 дней Христос постился в пустыне, Моисей 40 дней там мотал людей по пустыне, выводил их из рабства, из Египта. И поэтому вот эти
цифры... Если бы 40 дней.
Ну, эти цифры считают некоторые рубежными такими, показательными. И существует такое предание, что душа по смерти физической, по выходе из тела, там, три дня мотается вокруг трупа. Вот, на девятый день идет на поклонение к Богу предварительно разбираться, куда ей потом будет предназначено. А на сороковой день окончательно решается ее судьба. Хотя в Писании прямо написано, человеку надлежит однажды умереть, а потом суд. Не написано через 40 дней или через 9 дней. Но люди по преданию, им мало просто написано сразу суд. Они как сразу? А мы думали, после второго пришествия, после воскрешения всех, там перед судом Великого Белого Престола, как это сразу суд?
Не согласны.
Ну, так дайте нам время хотя бы определиться, покаяться, исправиться. Что ж мы вот так вот без воздуха сразу и суд? Давайте хотя бы разбирательство устроим, расследование сначала, а потом уж суд.
А покаяться после смерти можно?
А вот интересный вопрос. Дело в том, что Бог в вечности, Он вне времени. Это мы с вами во времени. И нам кажется, что вот это 9 дней имеют значение, 3 дня имеют значение, 40 дней имеют значение. А в сравнении с вечностью это совершенно не имеет значения, оказывается. Но люди так устроены, что они об этом запинаются. Вот, и они начинают честно сомневаться. Говорят, а хватило ли Богу 6 дней сотворить вот такую громадную вселенную? И начинают думать, искать стихи. У Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. И поэтому это про тысячи лет и геологические эпохи. И они успокаиваются и говорят, ну, хватило ему тогда времени на сотворение. А блаженный Августин говорит, было время, когда не было времени. Когда Бог сказал, да будет свет, Он начал творить, в это время Он и время сотворил. А до этого времени не было. И поэтому Бог над пространством, над временем, Он вездесущий, оказывается, и везде присутствующий. И поэтому, когда мы сегодня по-земному, по-человечески говорим, дайте мне время, нам время надо. И ну, Он нам его дает. Он говорит, я вам целую земную жизнь дал. 60 лет, 70 лет при большей крепости. Mm-hmm. Проводите их в трудах и в болезнях, а потом куда-то летите в вечность. И там написано в этом псалме, Господи, научи нас так исчислять дни нашей жизни, чтобы нам приобрести сердце мудрое и не грешить пред Тобою. Поэтому дело не в природе времени, а дело в нашем отношении к использованию времени. Mm-hmm. И когда нам написано «любовь», она имеет интересное свойство. Да, в послании к Коринфянам написано, она никогда не перестает. А, пророчества прекратятся, оказывается. А любовь не прекратится. И поэтому, когда человек умер физически, а мы продолжаем его любить, и мы его помним, и мы ему благодарны, у нас возникает вопрос, а как выразить свою любовь к нему? И люди пытаются выразить, пойду на кладбище, там, где его похоронили, закопали, цветочек ему там положу.
Ну, это ж непогано.
Это непогано.
Это ж прекрасное.
Вот именно. Но надо понимать прекрасно, что это хорошо по плоти. Это хорошо по-человечески. Вот. А надо честно сказать, интересно, а Бог заповедал так делать? Надо же чтить Бога и проявлять любовь, желательно так, как Он научил, а не как тебе заблагорассудится. И вот тут возникает интересный вопрос, примет ли Он от меня Бог такое поведение, которого Он нам не повелевал производить?
Якщо я в Него не верю? Я собі без проблем можу
йти. Ну, ми ж говоримо, в общем-то, все-таки о верующих, хоча б о маловерующих. Очень интересно. Поэтому, ти почему усомнился, маловерный, сказав Петру Ісус Христос, коли він пішов по воді, а потім почав утопати. Він не був неверующим, як і Фома. Но у них на определенном этапе было мало веры. Они говорили, Господи, умножь нас веру. И из маловерных становились средневерующими, а потом подрастали до зрелости и становились многоверующими и так далее. Это процесс, это динамика. И в нас должна расти вера, оказывается. Может быть, с нуля, может быть, даже по каким-то ступенькам маленьким, но расти. И в процессе нашего познания она может расти через осознание и через обоснование. Поэтому главный вопрос вот какой. Если нам заповедано любить и помнить, мы об этом песни поем, помните, Муслим Магомаев, «Моя любовь, мое спасение, пока я помню, я живу».
Не помню.
Ну, это, может быть, не твоей молодости была песня, дело не в этом. Но мысль понятна, независимо от того, какая песня, в какое время. Мысль понятна. Пока я люблю того человека и его помню, хоть какая-то связь между нами есть. Угу. И поэтому люди говорят, ну как же, я его помню. И поэтому Бог воскресит тех людей, которых помнит и которые его помнят. И вы думаете, почему батюшка ходит с кадилом по кладбищу и поет «Вечная память, вечная память, вечная память»? Очень интересный вопрос, правда? Именно такие слова, а не что-нибудь другое он поет. Он говорит, не забывайте, вы все клетки одного Адама вселенского. Как в Адаме все умерли, так во Христе все оживут. И если любовь – это Бог, и Бог есть любовь, и в вас есть любовь, тогда в вас есть Бог, и это вас связывает, в том числе с усопшими. Не потому, что надо думать об их теле, о том, где они сейчас, в раю, в аду или в чистилище, а нужно просто думать о любви. И тогда все станет на свои места, потому что если Бог есть любовь, он написано, Бог хочет, чтобы все спаслись, и все достигли познания истины. И возникает вопрос, если Бог этого хочет, всемогущий Бог, хочет, чтобы все спаслись, так, наверное, все и спасутся.
Ой-ой-ой.
Может ли желание Бога не исполниться? Вот интересно, правда?
Якщо ми цього не захочемо.
А вот интересный вопрос. Если встретились две свободы,
ось,
и встретились две любви, вот, и они говорят, а я свободен возразить тебе. Угу. Я способен тебе не поверить. Ты мне сам дал свободу, и я ее так воспользуюсь. Почему написано «И раскаялся Господь, что сотворил человека таким свободным, и таким разумным, и таким заумным».
И мудрым таким, да.
Да. А если бы мудрым? Потому что на самом-то деле переводит же «homo sapiens» – «человек разумный». А если вы заглянете в словарь латинско-русский, «сапиенция» – это не разум, это мудрость.
Да?
Да. Мудрыми мы призваны стать. Это еще нам перспектива. А мы сначала рассудительные, разумные, інтелектуальні, це ще не мудрость.
Друзі, долучайтеся до нашої бесіди, якщо у вас є запитання, тому що тема животрепещуща. Ось вона буквально зараз-зараз відбувається в наших містах, в наших селах, всюди, де тільки можна, коли люди просто толпами йдуть на кладовище, на цвинтари, несуть туди, на жаль, ще досі штучні квіти. От, про це, до речі, вже починають говорити. От, я відразу просто, от, є просто декілька моментів, де люди пишуть конкретно, що у них відбувається в ці дні і так далі. Для мене в моєму місці також є певні традиції, в моїй сім'ї є традиції, тому що одні споконвіку ніколи не їли на кладовищі, от, інші постійно це робили і продовжують робити, інші перестали робити. І навіть, от, слава Богу, батюшки-священники, вони вже останнім часом, раніше такого не було, але останнім часом вони говорять, та перестаньте тягнути на кладовище взагалі їжу. Що тут відбувається?
От, і бумажні, і іскусственні цвіти,
да, і
лучше
і
живі.
Квіти, і так далі. Якщо хочете, посидіть там на могилці просто живі квіти, і все, і це буде краще. От, яйця, цукерки і так далі. От ця традиція, звідки? Звідки вона прийшла?
Надо чесно сказати, совершенно откровенно, що у нас...
Спробуємо, да, давайте.
У нас так називаємо, як говорять учені, історики, етнографи, у нас двоєвєрія. Ми полуязичники, полухристиані.
Досі?
Досі. Ну, другое дело, там пропорція може змінятися. Ага. В якісь віка це було більше, в якісь...
А як ви бачите, змінилась пропорція в сторону християнізації?
Ну, пусть не обижаются слушатели, на мой взгляд, почти нет.
Ого.
Да, дело в том, что надо напомнить себе и другим очень важные принципы. Есть догматические положения вероисповедания о Боге, о Христе, о содержании, о предмете веры, во что мы должны верить, что Бог нам прямо сказал и заповедовал, в Писании об этом написано прямо по букве. Есть так называемые теологумены. Столько-то там христианских писателей думали так-то, а столько христианских писателей думали иначе. И человек делает выбор и говорит, мне симпатичнее вот такая точка зрения, я вот с этими согласен. А другой говорит, а я выбираю вот этих. И он становится на какую-то точку зрения, и мы говорим там католическое направление, протестантское, православное направление. А есть третья позиция, называется частное богословское мнение. Он говорит, а я мне наплевать на всех, я сам вот так думаю, один. Угу. Имею право. И очень интересно, если человек этот, внимание, не выдает свое частное богословское мнение за слова самого Бога, за его откровение, за учение всей церкви, и не заставляет насильно других думать так же, как он, никто не вправе обвинить его ни в ересе, ни в расколе. Это его частное богословское мнение, субъективно.
Угу. Побожусь,
и вот
да.
Это очень важный вопрос, и он дискутировался часто в истории христианства. Когда возникла реформация, кстати, и когда протестанты стали протестовать против засилья обрядности в исторических церквях, в католической и так далее, они, кстати, поставили вопрос, интересно, а как относиться к обрядам? К латинской мессе, к одеяниям, к убранству храмов и молитвенных домов, к обычаям, которые возникли, поминовение усопших и так далее. И они ввели важный термин в богословии. Я хочу, чтобы мы сегодня ввели в нашей радиопередаче на память слушателям этот термин. Называется «адиафора». Пусть услышат и запомнят. А, это отрицательная частица. Вот атом, например, неделимый. Адиафора – это значит безразличный, не подлежащий моральной оценке, не грешный и неправедный, нейтральный. Запомните слово «адиафора». Вот моя рука, она сама по себе адиафора, она не грешная и неправедная, потому что я могу ее направить как на то, так и на другое. Я могу погладить по головке ребенка, а могло звездануть по очкам, и очки разобьются. И очень интересно, это сделала та же самая рука. Я могу написать донос в НКВД, а могу написать открытку с поздравлением с Пасхой. Это сделала та же рука. Бумага не виновата, чернила не виноваты, рука не виновата.
Гроши, интернет,
а виновата твое самосознание, твое «я», которая куда-то направила эту твою руку. И ты можешь себя направить на кладбище, на обычай, на цветы, на что угодно, и ты за это отвечаешь. И вот тут возникает вопрос, внимание, тот или иной способ отношения к усопшим родственникам, нужна ли поминальная вот эта неделя или вторник, это вопрос адиафора. Так решили Лютер и Филипп Меланхтон, основатели реформации. Очень серьезный вопрос. Они говорят, различия в обрядах второстепенны. Они могут не повредить спасению. Они на спасение не вредят и не помогают. Они нейтральны. Они адиафора. Я хочу, чтобы мы сегодня сделали усилия над собой и поняли, что наши родственники, которые не изучали глубоко и полно ни Евангелие, ни историю христианской мысли и церкви. Но они говорят, моя прабабушка ходила, делала вот так, и бабушка делала вот так, и я пойду сделаю вот так. На спасение это может не влиять, это адиафора. Это безразличное к спасению действие. Это не добавляет к спасению ничего, но и не отнимает от спасения ничего. Я хочу, чтобы мы запомнили это слово, потому что, вы знаете, блаженный Августин в конце 4 века, в начале 5 выработал такую формулу. Он говорит, у настоящих христиан, у духовных верующих, в главном и необходимом должно быть единство. Единое понимание, как Бог сказал в Откровении, как Он сказал, что необходимо для спасения, мы должны понимать единое и одинаково. Это в главном. А во второстепенном и необязательном надо оставить свободу. Ты свободен так поступить, я свободен так поступить, и это не погубит тебя в отношении спасения. Но во всем должна быть любовь и милосердие.
Так, просто в цьому другорядному, інколи в цих традиціях вже просто таке безумство до того, що залишати 100 грам, от, вип'є, любив випити, ось я дуже часто чув цю фразу, от любив випити, тому ми йому залишимо, а він любив, не знаю, там олів'є залишити. Що це за зв'язки? Ну, не можна ж нагодувати мертвого.
Одна из главных категорий – это мера. И очень интересно, вы в меру веры вашей, в меру вашей культуры, в меру вашей образованности вы поступаете тем или иным образом. Если нет у человека общей культуры и нет христианской культуры мышления, то чего мы ожидаем от него? Он делает только то, что знакомо ему в его культуре бытовой, мещанской, обывательской. И нам или снисходить к нему и терпеливо относиться к этому, или помогать ему подняться. А значит, надо быть самому примером. Это очень серьезный вопрос. И я лучше Евангелие почитаю над могилкой, и этим будет свидетельство. Это будет разновидность проповеди. Космонавт Джим Ирвин, другие космонавты были неверующие при второй высадке на Луну, а он достал Библию, которую взял с собой на Луну, открыл и зачитал. Вначале сотворил Бог небо и землю, оставил под пультом управления в луноходе эту Библию и говорит, кто будет в следующий раз пролетом на Луне, почитайте Библию. Можно по-разному относиться к обычаям, к технологии, к науке, к сомнениям, к знанию. Я думаю, что мы должны учиться этому.
Насколько серйозно впливають, наприклад, да, купа дітей, які беруть з собою, тому що це навіть для багатьох сімейне якесь свято. Ось пише нам слухачка, що розповідали, що ось ця їжа, яка там стоїть, її пташки відносять нашим родичам. От, наскільки це безобідно, скажімо так?
Ну, треба чесно сказати, що само Євангеліє, сам Новий Завет благосклонно відноситься к учитыванию наивности, детскости, незрелости. Апостол Павел говорит: «Ну, я не мог вас, братья, кормить твердой пищей. Я вас вынужден был кормить молоком. Твердая пища вам еще не по зубам». Мы проповедуем и всю премудрость, но между теми, у кого чувства уже научены к развлечению добра и зла. А я воспитал молоком, а не твердой пищей. Поэтому, когда мы говорим ребенку, откуда я взялся ответ, как ему дать на его вопрос, мы говорим, ну, иногда говорим, айс тебя принес, в капусте тебя нашли. И мы понимаем, что это для ребенка на этом этапе, пусть даже это неправда, но она нормально в этой ситуации для ребенка. Ну, а когда ребенку уже не 3 годика, а 23 годика, ты ему не скажешь, что ты его нашел в капусте и что его принес аист, потому что мы на уровне зрелости человека даем ему и Евангелие, и учение Христа, и культуру, и обычаи. И поэтому, снисходя к несовершенству людей, к их слабости, к их детскости, к их наивности, мы можем соответственно и относиться к этому. Но если мы будем их подтягивать к зрелости, к взрослости, к духовной ответственности, мы должны им напоминать, что вообще-то Бог этому не учил. Это человеческое. Пусть даже безразличное к спасению, пусть даже не повредит, но оно и не добавит вам ничего.
Маємо телефонний дзвіночок. Добрый вам день.
Добрый вам день. Спасибо за полезные передачи. Скажите, пожалуйста, у меня к вам вопрос. Вы говорите, что вот эти отработанные годами традиции, обычаи, обряды по буквам, они не приближают к спасению, но не отнимают, то есть не отделяют нас от спасения. А как вы считаете, не являются ли они такой особенной большой причиной нежелание людей познавать Бога, читать Библию? Ведь апостол Павел говорил, кто порабощает себя вот этим
стихиям мира сего,
они отпадают от благодати Божьей. Получается, что к искупительной жертве Иисуса Христа недостаточно. Надо что-то добавить вот это. Люди пойдут раз, один, два раза за год, посвятят Пасхи и считают, что им больше ничего не нужно. Они спасены. Как вы считаете, не является ли причиной нежелания людей познавать Бога, читать Библию?
Дякуємо.
Вера наша от познания.
Угу. Дякуємо за питання. Як прокоментуєте?
Согласны, что может быть опасностью при несоблюдении меры и разумного отношения. И поэтому эта возможная опасность является и угрозой. И это уже наша мудрость и наша любовь и наша ответственность, чтобы мы, как апостол Павел сказал, тоже откровенно и честно, может быть, некоторым даже не нравится, как он сказал, «Я был с подзаконными, как подзаконный, чтобы спасти подзаконных». А с не имеющими закона я был как не имеющий закона, чтобы спасти не имеющих закона. Я для всех сделался всем, чтобы спасти хотя бы некоторых для Господа. И поэтому он шел к тем людям, которые соблюдали такие обряды, участвовал с ними в этом и находил момент удобный и случай, и говорит: «Братья, а лучше сделать все-таки вот так. Это хорошо, но есть лучшее». Поэтому опасность существует. Но от нашей с вами мудрости зависит, что мы с вами не только опасность, чтобы мы с вами даже минус превратили в плюс, чтобы мы проклятие превратили в благословение. Это наша миссия, это наша деятельность, это цель нашей проповеди. Я согласен с вами, что у вас тревогу вызывает возможность опасности не познать, не приблизиться, не спастись.
Заменить.
Это реальная опасность, реальная угроза. Она может быть, но может и не быть, в зависимости от нашего с вами поведения. Будем свидетельствовать, будем показывать пример, будем просвещать духовно всех окружающих, и они лучше узнают путь спасения и отойдут от ненужных обрядов.
Заключна п'ятихвилинка, друзі, продовжимо за декілька секунд.
Послухає мудрий і примножить знання.
Це духовні поради, друзі. Нагадаю, говоримо сьогодні про і говорили про Фому, і більше говоримо про сумніви. От якраз викликає у нас сумніви певна практика поминальних днів, те, що саме відбувається там, друзі, намагаємось з цим розібратися. І у нас запитання: нормально ли це общатися з мертвими родственниками? Дай я би сказав не тільки з родичами, а загалом.
Если это понимать как общение, да, в этом есть опасность. Если это понимать так, как мы называли сегодня, да, поминовение, проявление любви, тогда в этом нет опасности. Но я хочу сказать самое главное в завершении этой части нашего собеседования. Это не столько, как вам сказать, это не столько вина людей, сколько их беда. Это не столько их порок, сколько их несчастье. Надо жалеть этих людей, надо к ним снисходить, надо милосердствовать к ним и помогать им подняться над этим, в том числе своим словом, своим примером, своим действием. Не осуждать их за это, а показывать примеры, помогать, просвещать и вести через это к истине, к спасению, к Богу.
Віктор Олексійович, у вас неймовірно є, я не знаю, це дар чи що, просто коротко відповідати на те, що люди часто не хочуть чути, можливо. От ми дуже часто б'ємося, ми ж борці за правду, ми ж за Господа, за Бога стоїмо всіма своїми силами. А я інколи думаю, а чи потрібно Богу ось це наше стояння за нього, чи сам він за себе не може постояти, замість того, щоб просто любити тих, кто навчений так.
Один знаменитый и достойный мыслитель, Григорий Померанц, сказал такую фразу, которую я хочу оставить на прощание в этой беседе. «Дьявол начинается с пены на губах у ангела, готового отстаивать истину с кулаками». Дьявол начинается с пены на губах у ангела, готового отстаивать истину с кулаками. Правда, сказанная злобно, лжи отъявленной подобно. Надо истину соединять с любовью. Истину проповедовать с любовью, а значит, с милосердием к людям, даже к их заблуждениям. Но это моя позиция, я ее вам не навязываю.
Тоді нас двоє на цій позиції. Це ведучий цієї передачі Макс Шергаєв і мій неймовірний гість Віктор Олексійович Вірязкін, митрополит Апостольської церкви. Друзі, говорили сьогодні про поминальні дні і згадували, звісно, про апостола Фому, про цей прекрасний приклад розсудительності. Тому будьте мудрими, нехай Бог вам в цьому допоможе. Всім добра і любові від самого Бога.
Кожна вчасна порада має велику цінність. В ефірі «Духовні поради». Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.